В Абхазии время от времени прорывается наружу полемика с Россией. Поводы для взаимных упреков столь порой объективны, столь эмоциональны. Москва продолжает задавать вопросы на тему приватизации электроэнергетики. А на этом фоне в российских СМИ все чаще появляются отзывы разочарованных российских туристов, на которых обижаются уже сами абхазы. Отделить первичное от субъективного, найти рациональные корни взаимного раздражения с Вадимом Дубновым за некруглым столом пытаются абхазский экономист Ахра Арестава и журналист Роин Агрба.
Время от времени в отношениях России и Абхазии возникают какие-то раздражители. На этот раз стала электроэнергетика, вступление абхазского парламента по поводу заявления российского посла. Роин, попробуем отделить объективное от субъективного, первичное от вторичного. Что все это значит? Главным сюжетом в обращении российского посла была электроэнергетика. Можем мы предположить, что вопрос на самом деле шире?
В принципе, да. Как мне кажется, что одна из рычагов воздействия на абхазское, так скажем, элиту, политическое руководство, естественно, энергосистема. Сама Абхазия держится на двух стержнях. Стратегический стержень – это железная дорога и энергетика. Я думаю, что, к сожалению, российское руководство в лице отдельных каких-то чиновников пытаются иметь в руках рычаги воздействия на абхазскую политику. Оба этих ресурса сегодня находятся в долгах. Я думаю, что это будет очень серьезным торгом между руководством Абхазии и России. А Россия, естественно, будет держать на короткой привязи, используя эти два рычага.
Ахра, мы с Роем пытались отделить первичное от вторичного, а сами давайте попробуем отделить политическое от экономического. Роин сказал, что два рычага, два стержня Россия будет использовать для политического давления на Абхазию. А в чем, собственно говоря, политический интерес России и экономический? Как бы вы их могли
осуществить? Во-первых, не хочу идти на поводу заключений Ройна. Я эту ситуацию рассматриваю абсолютно в другом контексте. Абхазия не находится под каким-то давлением. Ройн озвучил правильно, есть долги. Есть договор 2014 года. Такой термин новый появился. Это софинансирование. Если до 2014 года Россия нам помогала в любом вопросе, то с 2015 года уже в бюджете зарплаты и инвестиционная программа, и капитальные инвестиции попадают под софинансирование. И получается такая ситуация, допустим, возникла проблема в энергетике, причины понятные, там это легализация майнинга. В той же инвестпрограмме есть же финансирование на капитальные ремонт с российской стороны. Но теперь надо делать и с абхазской стороны. Нам тоже надо вкладывать деньги. Надо увеличивать доходную часть бюджета. И вот здесь возникает та именно проблема, когда правительство сковано с политическими вопросами. Я бы руководство России тут не обвинял. Я их понимаю. На текущий год правительство сократило, например, расходы на капитальный ремонт и строительство в разы. Если вы сокращаете расходы, и при этом вы обращаетесь к России и говорите, помоги мне отремонтировать энергетику, они видят, что если вы сами не хотите на нее тратить, при этом Россия должна помогать, это фактически выпадает в новых политических отношений между Россией и Абхазией. А если вы не можете софинансировать, ну, я как бы сейчас за российских чиновников рассуждаю, раз они сами на 100% вкладывают, может быть, они претендуют на какую-то, скорее всего, собственность. И в этом я не вижу никакой трагедии. Единственный здесь выход – это начинать реформы. Надо бороться с контрабандой, с теневой экономикой, надо разбираться с налоговыми инструментами.
А как начинать реформы, если происходит легализация майнинга при фактически бесплатной электроэнергии? Ну, какие тут реформы? Вы говорите о повышении доходной части бюджета, но вы, на самом деле, увеличиваете расходы и предъявляете эти расходы опять же той же самой России?
Нет, не предъявляю. Схема простая. Дело в том, что компания государственная. И государственная компания, раз по очень низкой цене отдает электроэнергию, это вопрос дотации, как социальная помощь населению или дотация тому же бизнесу. И, естественно, из бюджета надо компенсировать, надо увеличивать расходы через налоговые инструменты. Правительство сейчас попыталось озвучить тарифные инструменты. Тарифный инструмент, он в такой ситуации не работает, потому что и бедные, и богатые будет платить повышенный тариф. Налоговый инструмент, он он более справедливый. Поэтому, когда зарплаты крайне низкие, они не соответствуют нормам, даже бедность по российским стандартам, а мы в рублевой зоне, почему я привожу именно пример российский, то мы нищие даже. И с нищего граждана повышать тариф, кстати, повышение тарифа тоже не обеспечит те инвестиции, которые необходимы в энергетику. Там минимум надо от 1,5 до 2 миллиардов в год, каждый год вкладывать в течение 10 лет. То есть варианта два. Либо ты делаешь реформы и наполняешь бюджет, вариант второй ты продаешь. Вариант второй, это я считаю самый простой путь, но простых путей же не бывает в жизни, правильно?
Как быть нищим, но гордым?
Дело в том, что мы отдаем больше суверенитета, чем просит сама Россия. Тут Ахра проговорил о том, что как бы не надо обижаться там на Россию. Да Господи Боже упаси, за что обижаться-то? Мы сами отдаем. Мы сами не научились держать свои стратегические ресурсы, которые могут нас держать на плаву. Тарифы надо поднимать, потому что действительно слишком низкая цена. Знаете, вот мы даже продержались бы даже на этом уровне, наверное, преступные действия властей, когда они легализовали майнинг. Как раз таки они и убили нашу энергетику. Речь идет о 600 миллионах рублей. В итоге они снизили собираемость до 30%. Это рекордно низкая собираемость. А увеличили объем на 2,5 миллиона мегаватт. И сегодня, если даже поднимем и тариф, опять-таки те, которые платили, они будут платить это в основном законопослушные граждане. А основные гиганты фермы, они нелегально отбирают электричество у государства. Вот тут уже очень плохой контроль со стороны властей. Была анонсирована борьба, была анонсирована, даже сам президент ездил по этим фермам. Но мы даже имена владельцев этих ферм не знаем, хотя все прекрасно знают, кому принадлежат эти фермы.
Ахра, правильно я понимаю, что когда мы говорим об экономических проблемах, на самом деле мы имеем дело с политической проблемой, с проблемой того, что власть, не, во-первых, сама не может справиться с этими проблемами, а самое главное, что она особо и не хочет с ними справляться.
Не думаю, что она не хочет справляться, но вы оценку дали правильно. Дело в том, что власть должна начать реформы. Министр внутренних дел объявил о готовности реформы, но опять же, на нее нужны деньги. Да, Россия дала там около до 300 миллионов, но теперь мы тоже по софинансированию должны изыскать еще 300 миллионов и поддержать эту реформу. Если мы не будем этого делать, реформы остановятся, и Россия тут ни при чем, она не виновата. Другой вопрос, есть еще одна экспертная оценка, я не знаю, насколько она. Было сравнение, что 240-тысячная Абхазия потребляет электроэнергию так же, как миллионный город, промышленность. И вот тут вот эти потери, куда они деваются, почему такое потребление, это было и до майнинга. Да, российская сторона на это обращала внимание, я могу это подтвердить. И я согласен, например, Резо Зонтария возглавлял когда-то госкомпанию, он дословно сказал, если вложить в энергетику, даже не увеличивая генерацию, то может хватить с учетом роста экономики и населения на 20 лет. То есть косвенно специалисты подтверждают, у нас просто перерасход. Я бы сказал, у нас не нищая страна, у нас нищий народ. Это разные вещи. Не может быть нищая страна, где приезжает 1 миллион туристов, даже с учетом того, что к нам приезжает турист с ниже средним доходом. Но даже учитывая это, мы не должны быть нищими.
А ведь туризм, мы можем назвать это третьим стержнем, да, вдобавок к электроэнергетике и к железной дороге. Но вот туризм, да. Вы сами сказали, что он рассчитан на людей ниже среднего достатка в России. И это некоторая ловушка, потому что эти люди все равно приедут, и для них можно особо не стараться, можно не развиваться, можно не вкладывать деньги в туризм и жить тем, что, в общем, как бы падает с неба. А хотя, в общем, если бы немножечко уложиться, если бы улучшить сервис, то, может быть, бы и туризм поехал другой, и отдача была бы другая. Но это создает какие-то взаимные обиды. В Россию идет вал публикации о том, что туризма никакого в Абхазии нету, в Абхазии обижаются на эти публикации, при том, что объективное зерно есть. Как с этим быть?
Я не знаю, с чем связаны эти публикации. Они иногда носят очень ангажированный характер, иногда они справедливые. Согласен с тем, что сервис не растет, повышение сервиса требует инвестиций. За последние 5 лет у нас появились отели, которые могут предоставить сервис выше 3 звезд. Хочу все-таки вернуться к вопросу взаимоотношения с Россией и вопрос, который вы поставили по энергетике. Если мы посмотрим налогооблагаемую базу, у нас получается, что мы фактически с туриста налоги не собираем. Единственное, платят крупные отели, но их всего около 7 отелей из 500. Это же ненормально, что 7 гостиниц платят налоги из 500. И я вас уверяю, что в стране есть деньги, да, они не такие большие. Не может быть бюджет $50 миллионов, когда в страну приезжает 1 миллион туристов. Так не бывает. Для сравнения, пару лет назад была статья в российской газете, что бюджет Турции поступает до $700 миллионов налогов от 1 миллиона туристов. Если даже поделить на 4, то есть что меньше в 4 раза российские туристы тратят в Абхазии, у нас не может даже косвенно бюджет быть $50 миллионов.
Почему на 4? Мне представляется, что в Абхазии российский турист – это совсем другой уровень доставки.
Методика оценки трат туристов предоставлена российской стороной лет 5 назад нашему управлению государственной статистики. Эту методику применили в Гагринском районе и вышли на цифру от 50 до $60 в сутки. Тратит один турист.
А в Турции?
В Турции оценивается от 300 до 400 в сутки. Ну, 8. Ну, разделите там косвенно $700 миллионов на 8. У нас же есть еще и другие виды доходов. Есть крупнейшие налогоплательщики, сотовые операторы, импортеры нефтепродуктов, торговые компании, пивзаводы, винзаводы. Поэтому здесь вопрос глубоких реформ. Резервы есть. Вопрос в том, что политики обещали налоговые послабления на выборах. А сейчас им, конечно, сложно принимать решения.
Арон, когда мы говорим об обидах, которые возникают в России, об обидах в Абхазии, получается очень странная вещь, потому что частные и объективные огорчения по поводу плохих условий для туристов, они легко переходят в обвинение абхазов в неблагодарности. И абхазы, в свою очередь, получается, что им тоже непонятно, что обижаться, на конкретные обиды туристов или уже на какие-то системные обвинения, которые им бросают из России. А вот этот фон, насколько становится таким системным фактором в отношениях России и Абхазии?
Системно в любом случае будет существовать. Тут с Ахрой я полностью согласен. Как раз таки не российские чиновники виноваты, и не те кураторы, так скажем, которые так наблюдают за нами там. Ну, какие-то круги в любом случае будут использовать и политизировать. Ну, вот смотрите, здесь однозначно прослеживается еще немаловажный момент, да, конкурентность тех курортных крупных объектов, которые конкурируют с нашими объектами. То есть имеется в виду, если, допустим, Турция, Египет открыт, значит, давление на абхазские курорты и критических замечаний меньше, потому что собственных туристов достаточно. Более 9 миллионов туристов в Краснодарском крае, это уже как бы накормит всех. Когда Турция и Египет открыт, а сейчас как раз таки турецкие авиасообщения с Турцией восстановлено, естественно, со стороны российских определенных кругов будет некое такое, значит, гнобить, выкидывать некий материал на то, что вот смотрите, там сервис там у них хромает. Деньги, они есть, деньги, они заходят, только туристу негде их тратить. Вот вся проблема. И вторая проблема в том, что государство не выработало четкие механизмы, как уже изымать уже в виде налогов у этих туристических комплексов. И потом, смотрите, 90 почти процентов гидов и 90% всяких мелких, так называемых, индивидуальных предпринимателей, они фактически не облагаются налогами. Они просто нелегально они работают, нелегально завозят фактически туристов. Тут, естественно, нужно было ужесточить хотя бы тех брендах, где четко можно проследить, та же Рица, там заповедник, Новоафонская пещера, хотя бы вот там их легализовать. Потому что трудно проследить, допустим, человек едет, там 2-3 машины, а я точно знаю, что там куча людей, их возят даже туристические такие необработанные маршруты, потом они и есть потери, они там гибнут. То есть со стороны государства мало контроля. То есть Министерство по туризму должны проработать эти все моменты, чтобы не было нелегалов. Вся проблема. И все, кстати, вот эти вот третий или четвертый, да, у нас погибшие от несчастных случаев там, они все продукт нелегального туризма на территории Абхазии.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Руэн Агрба и Ахра Аристава.